Говорит Лондон.
В эфире русская служба BBC.
Моя бабушка по отцу, Ольга Марковна, последние 7 лет жизни была прикована к постели. И я, как внучок, ходил ее проведать и на всю жизнь запомнил вот эту вот прохладность сверхчистых простыней, которую моя тетка всегда ей обеспечивала. И руки, искаженные какие-то воспаленные суставы, совершенно руки узловатые. И мне вот говорили, что это такой вот страшный артрит у нее. И что нужно было бы, конечно, какие-то упражнения делать, и что, но бабушка просто лежала, как бы никаких упражнений не делала, и вот так прожила в таком состоянии 7 лет, нужно было ухаживать за ней, там, подносить, выносить и так далее. Мы сегодня вообще беседуем об артрите, у нас в гостях наш замечательный радиодоктор Эдди Лоренс. Эдди, я понимаю, что артритов бывает много разных, но вот то, что я описал, это от чего может произойти?
Скорее всего, я думаю, что у бабушки был остеоартрит. Сколько лет было?
Ну, она была достаточно взрослая.
Да, так вот, я думаю, я почти на 90, если на все 100% уверен, в том, что у вашей бабушки был остеоартрит. Дело в том, что артриты вообще понятие не совсем правильное. Хотя это слово само имеет греческое происхождение, означает воспаление сустава. В народе...
Артрит – воспаление сустава, а не воспаление артерий.
Нет, это именно воспаление сустава.
Артерии вообще не
разнесли. Артерии совсем не. Это греческое слово, означающее воспаление сустава. В народе часто пользуются словом артрит, как будто это какое-то одно заболевание. Вот говорят, ну, у меня артрит, или там, у дяди Вани артрит.
А что вы думаете?
На самом же деле, это слово, так же, как, скажем, слово «инфекция», мало о чем говорит. Например, артриты – это вещь многоликая. И различают очень многие формы артритов. И порой это пугает людей, даже специалистов. Вот самой распространенной формой артритов является то, что вот было у вашей бабушки. Это остеоартрит. Которые также известны в медицинской среде, или среди эскулапов, как дегенеративная болезнь суставов. Вот эта форма артрита приводит к искажению суставов, к узловатым, скрюченным пальцам, рук, ног и так далее. Вот, скорее всего, это было...
Дегенерирует хрящ.
Дегенерирует не только хрящ, и кости дегенерирует. Yeah. Отлагаются там соли в ненужных местах и так далее, и так далее. Вот такой формой артрита, остеоартрита, например, в Соединенных Штатах болеет на сегодняшний день, в той или иной степени, конечно, около 40 миллионов человек. Думаю, столько же, не больше, и в России. Другая распространенная форма болезни суставов – это ревматоидные артриты. В тех же Соединенных Штатах на сегодняшний день ими страдают по меньшей мере от 2 до 3 миллионов американцев.
Но это в добавлении к тем 40, я надеюсь.
Ну, если говорить вообще об артритах, то да. Вот. В основном, причем, болеют женщины в возрасте от 20 до 50 лет.
А если в 50 не заболел, прошу прощения...
То будет у вас остеоартрит. Я говорю же о ревматоидных артритах.
А ревматоидных у него уже не будет?
Да. Ну, наконец, существуют артриты, которые поражают подростков и детей. Так называемые ювенальные или идиопатические.
Молодежные.
Молодежные артриты. Вот. Согласно данным известной американской клиники Мейо, с которой я часто общаюсь, различает от 100 до 200 различных форм артрита.
Слава Богу. Вот в чем дело.
Так что говорить об артрите как о заболевании, это нечего.
Ну, за это выпить, конечно.
Да, выпьем за здоровье.
Ну, давайте, чтобы у нас не было
артрита. Да, чтобы артрита не было. Да. Мне это несколько уже поздно пить за это, но ничего.
Особенно от молодежного. От молодежного мы уже проскочили, так что уже за это можно выпить.
Да.
Да. Так вот, что же представляют собой вот эти вот все виды, все 200 или 100 разновидностей артрита? Ну, я должен сказать, что, например, поскольку я начал о том, что само название, когда говорят, вот у него кого-то артрит, это еще ни о чем не говорит. Даже как слово, у него инфекция.
Ну, какая
инфекция? Вот. Например, ревматоидные артриты и остеоартриты отличаются друг от друга так же, как малярия от туберкулеза.
То есть вообще ничего общего?
Нет. И то, и другое инфекция.
Ну да.
Ничего общего. Причина, источник и характер течения различны. Верно? Так вот, и ревматоидные артриты, и остеоартриты поражают суставы. Но каждый поражает по-своему. И характер течения заболевания также иной. Ну, давайте поговорим о наиболее самых распространенные, как я сказал уже, артриты, это остеоартриты. Это чаще всего возрастное заболевание суставов. Поэтому ничто не гарантировано.
Да. Знаете, разница между, скажем, врачом, вот вами, и слушателем в том, что для вас существует 150 видов артрита, а для слушателей только один.
И как его избежать? Это единственное, что его интересует.
Вот это перелечение. Вот поэтому я здесь сегодня сижу и беседую с вами.
Во-первых, как его можно, можно ли его избежать? Если можно, то как?
Ну, остеоартриту, по сути дела, избежать невозможно, поскольку это возрастное заболевание, и рано или поздно, если вы, да, так сказать, надеетесь дожить до 100 или там 120 лет, скажем, то я вам гарантирую, что у вас где-то на грани 70 или 80 лет появится остеоартрит.
Вы знаете,
в той или иной степени.
Так, вы знаете, что у моей супруги есть подруга. Она живет через дорогу, и супруга к ней ходит часто. Так вот, этой энергичной женщине в марте будет 103.
А артрита еще нет.
103. Есть ли у нее артрит, я, конечно, не знаю, наверняка есть. Но если она сама бегает в парикмахерскую, если она ходит в оперу, понимаете, то, наверное, этот артрит, как говорится, не смертельный.
Ну, конечно, нет.
Нет, подожди.
Это вообще не смертельные заболевания, но это калечащие заболевания. Основная причина инвалидности в мире – это артриты.
Понимаете?
И остеоартриты, и ревматоиды.
Нам-то ведь надо какую-то вдохнуть надежду в слушателя, потому что
статистические
картины как бы ничего не раскрывают. Вот вы говорите, 40 миллионов американцев артритом болеют. Я вам скажу, что у меня были друзья американцы, я ходил к ним на обед, и на десерт подавали нечто трясущееся зеленое, такое синтетическое, что я удивляюсь, что только 40 миллионов болеют. Они едят бог знает что.
Артрит с едой, может быть, не прямо связан.
Ну, как не связан?
Связан, конечно.
Ну, как же.
Что?
Артрит с едой
связан. Остеоартриты, например, они связаны и с обменом веществ, естественно, и с теми физическими нагрузками, которые...
Доктор, вы же знаете...
То есть это нормально?
Надо больше нагрузок или надо меньше?
Меньше, конечно.
Есть же люди, которые... Есть народности, которые артритом вообще...
Физических нагрузок невозможно существовать.
К сожалению.
Поэтому... Поэтому я и говорю о том, что остеоартриты, в принципе, уготовлены каждому после возраста, скажем, к 70-80.
Ну вот все вы говорите, что есть народы, которых не имеют вообще, значит, не всем?
Нет, ну, мы поговорим об этом позднее. Вот. Есть народности, у них, Игорь, я думаю, у этих даже народностей. Вы имеете в виду, наверное, народность майори в Новой Зеландии?
Ну, например, да.
Да, у этой народности в меньшей степени, чем, скажем, у американцев, у россиян или у британцев, они меньше страдают остеоартритами или ревматоидными артритами, потому что у них особая диета. Потому что в их диете есть так называемая, это у них национальная, традиционная диета, зеленогубые моллюски. Green Lip Mussels, которые живут вот в морях прибрежья, тех морей, которые омывают Новую Зеландию. И вот маори, поскольку они, так сказать, издревле питаются этими, их дети обязательные, вот эти зеленогубые моллюски, они в меньшей степени, чем остальные народы, страдают артритами. Но думаю, что и у них где-то, в какой-то степени, может быть, в легкой степени, возраст 70-80 лет, артрита все-таки появляется.
Я уже испугался. Маори, там, Новая Зеландия. Я думал, может, от людоедства это...
Нет, это связано именно с традиционной диетой, которая существует.
Это доказано или это...
Это доказано, и на этой почве в Новой Зеландии новозеландские врачи создали целую, так сказать... свою, что ли, область вот медицины, ревматологии. И они вот на массовое производство уже организовали, значит, выработку экстрактов вот этих самых в различных формах, в сухих или там и в жидких экстрактов из зеленогубых моллюсков. И, в общем, это дает большой доход, так сказать, фармакологической промышленности Новой Зеландии.
Вы же, доктор, в Риге работали когда-то.
Я когда-то
работал в Латвии. Вы знаете, что
Латвии,
есть национальность не только Майори, но еще есть Булдури и Динкари.
Есть Булдури, Юрмала есть, да. Вот. Так что не только Майори, да.
А я хотел спросить, вот раньше войдешь в русскую избу, и до сих пор даже войдешь, есть печь. Да. На печи в тепле, под теплым шубом, лежит пожилой человек.
Под косточки.
Да.
Хорошо это или
да?
Плохо?
Хорошо, конечно.
Хорошо.
Да,
сухое тепло всегда хорошо при любых формах артрита.
А вот если я совершаю такой нехороший акт иногда, вот у меня батарея парового отопления, которая не сухое тепло, да, может сухое? Сухое, да.
Батарея сама дает сухое тепло.
И, значит, самая лежанка рядом с ней. И вот так иногда я, значит, лягу и спиной лежу и читаю книжку. И понимаю, что мне на самом деле надо будет заняться каким-нибудь общественно полезным делом. А я вот это хорошо и думаю, наверное, это еще и для здоровья вредно. Ну так это...
Нет.
Не вредно. Хорошо.
И тепло-то от батареи. Батарея-то у вас металлическая, чугунная, да, конечно. Она же выделяется. Она тепло создается в ней горячей водой,
да.
Но она-то выделяет сухое тепло.
Угу.
Если вы греете свои косточки в этой батарее,
да,
то хорошо.
Спасибо.
Доктор, вы знаете, я ни в коем случае не отрицаю успехи аллопатической медицины, которую вы сегодня представляете. Но я хочу сказать, что современная медицина, такой, какой мы ее знаем, воспринимает болезни как данность. То есть вот с возрастом обязательно человек должен болеть. Выясняется, скажем, на примере тех же маори, что не обязательно человек должен болеть. Или, скажем, в крестьянском сибирском образе жизни, когда люди ходили в баню и парились каждую неделю всю свою жизнь, и ели здоровую пищу, которую произрастает поместно и по сезону, уровень болезни был другой. Они были, но какие-то другие.
Зелочка, вы затронули сложный философский вопрос о том, что такое болезнь. Это очень сложное философское понятие. Когда, так сказать, нездоровье, когда наступает нездоровье? Вот какой период существования человека следует считать здоровьем, а когда вот наступает нездоровье? То есть когда он считает болезнь? Вот вы говорите, вот многие там на севере люди вот не болеют. Да болеют они. Но в другой степени, как вы сами сказали.
И другими болезнями.
И другими болезнями, может быть, там, в зависимости от другой диеты, и образа жизни, окружающей среды, все. Мы представляем собой единицу окружающего мира. Очень незначительную. И все влияния, которые на нас падают из окружающей среды, и все те влияния, которые мы, так сказать, оказываем путем питания изнутри себя в процессе обмена веществ на ту или иную болезнь, они вот как бы балансируются. И вот эта вот норма, этот баланс соблюсти правильного режима питания в соответствующей окружающей среде очень сложно. Народы в течение тысячелетий, если не миллионов лет, постепенно приспособились. Каждая народность в своей окружающей среде к своему питанию для того, чтобы максимально поддерживать состояние здоровья.
Вдвое я знаю,
откладывать, например, нездоровье.
Я вот вас знаю, я знаю, что вы не любите ездить, резко менять климатические условия.
Не люблю.
Скажем, вот вы прижились тут,
да,
уже в Англии?
Да.
И нет, чтобы поехать в Африку зимой и там на солнце пожариться?
Так нет, нет, доктор не поедет.
Да,
но... меня не тянет.
Но вы...
Вы не тянете совершенно интуитивно.
Но вы давайте, давайте раскроем кошмарную тайну. Наш доктор по происхождению испанец.
Не испанец, а баск.
Ну, баск, баск, баск.
А то он сейчас...
Вот. Ну, да, 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 будет, я знаю. Это, как,
да,
не, не англичане, а наш атлантик, знаете, да. Вот он у нас... и его голос крови тянет в Басконию. Он ездит туда, в общем, каждый год. Так там же тоже очень жарко.
Не холодно. Нет. Летом особенно.
Нет, вот... Леонид, там не так жарко.
Нет?
Там, ну, не там на экваторе, конечно.
Там? Да, конечно. Там нормальные температуры. И, например, в районе Сан-Себастьяна или Памплоны, где я часто бываю. Кстати, я из Наварцев, так что там, скорее, это из предгорья в Пиреней. По своим, по своему генотипу, да, по всей вероятности.
Хорошее вино из Навары.
Да, но очень приличные вина, там очень приличные. Они нос утереть могут французским вином многим.
И вот, утирают.
Но, и утирают, да, кстати. Вот, но там, например, в августе, в июле температура доходит, ну, максимум до 28-30 градусов. Вот. И то, что температура там, я как считаю, это зона комфорта. И вот для моего генотипа, вот эта зона комфорта от 25, скажем, градусов до 28-29 является максимальной.
Это многовато, вот. Но, конечно...
Объясню, с чем это связано. Здесь связано с тем, что близость... Ведь вот эта вот Басконья, она... это северо-западная часть Испании, которая омывается Атлантическим океаном и Бискайским заливом.
Да.
И вот влияние Бискайского залива очень благоприятно сказывается на понижение температуры в этой...
А я вам скажу, откуда комфортная зона. У нашего доктора вторая фамилия есть, по бачке он Очаговея. Приезжает туда, въезжает в село, а там надпись Очаговея.
Точно, да, душа, на душе у него.
Доктор
Целикой сгорал, и там бывало. Да, ну это, да. Это мы отдалились несколько от артрита.
Нет, на артритом там болеет.
И там болеет артрит.
Болеет.
Я должен признать, даже баски.
Но...
Горные баски в районе Навары, в предгорьях Пиреней, также страдают артритами.
Ну, Эдуард, я...
А
не...
тем более на побережье, в районе Бильбао, Сан-Себастьяна.
Все влажнее, клиент, тем хуже.
Конечно.
Поэтому в Англии это национальная
болезнь. Поэтому в Англии это национальная болезнь. И в Атлантической Басконе это тоже национальная болезнь. Рыбаки, вот, басконцы, они же плавали вплоть до Ньюфаундленда, вылавливая ту самую треску.
Холод,
они китобойцами известными были. Первыми китобойцами, да, в Европе, кстати, были баски. Не норвежцы, не шотландцы. Они даже где-то в 16-17 веке специально ездили в Шотландию учить шотландцев китобойному улову. Потому что...
Вот когда вообще
несколько столетий назад в районе вот Бискайского залива, в этой части Атлантики, было очень много китов.
Да.
И баски, рыбаки, естественно, приспособились на своих утлых самых лодочках, ездили и вылавливали этих китов. И потом этот китовый жир продавали по всей Европе, и это была целая индустрия.
Ну хорошо, да, вы понимаете, мы узнаем каждую секунду из того, что вы говорите, мы узнаем больше и больше об этой довольно неприятной болезни.
Да.
Но скажите, а лекарства?
Вот я хотел спросить,
давайте.
Мы что, обречены, что ли, все?
В какой-то степени.
Ну, мы все обречены.
Но медицина на то и существует, чтобы как-то противостоять этому обречению.
Скажите, доктор, а музыка помогает при артрите? Вот мы сейчас и проверим.
Мои любимые.
Да. Вашу любимую сейчас вот мы попросим продюсера завести, скажем, Элла Фицджеральд. А песня называется композиция «Sing me a swing song and let me dance from the top hill till». То есть танцы-то ведь помогают при артрите?
Да, я вообще большой поклонник старого классического джаза. Thank you.
Элла Фицджеральд, которая никогда не болела артритом, но страдала ожирением. От ожирения у нее развился сахарный диабет. На почве сахарного диабета она ослепла. Последние годы жизни почти практически не видела.
Ну, давайте сегодня не будем говорить хотя бы о диабете.
Кстати, похудела.
Нет, а вы знаете, Татьяна, там, где сахарный диабет,
там и
будет артрит.
Спасибо.
То есть острый артрит, потому что это сахарный диабет – это нарушение обменных процессов. А острый артрит как раз и развивается всегда при повышенных чрезмерных физических нагрузках, а большой вес, естественно, на ее костный остов возлагал большие нагрузки, и плюс еще нарушение обмена веществ диабета.
Я должен вам секрет раскрыть, коллеги. Мы сидели перед передачей, с доктором разговаривали на возможные темы. Я говорю, что же вы-то, доктор, ничем не болеете? А он говорит, а я вот ребенком голодал. Я стал выяснять, как он голодал, и выяснилось, что он в Сталинграде жил и пережил всю Сталинградскую битву, и первую конфету увидел мальчиком уже 7 или 8 лет. То есть сахара вообще человек не ел все ранние формирующие здоровье годы. Слушай, конечно, сидит теперь обратно перед нами. А американцы, которые, понимаете, с детства уже начинают кололоку свою лизать, полную сахара и всячески там промышленных отходов. Они в 40 миллионов...
Все осторожнее, они услышат и подадут на вас в суд, и миллионы платить будете до конца своих дней.
Пусть у меня миллионов нет. И поэтому 40 миллионов артритников, конечно.
Но знаете что, Сева, дай нам всем Бог быть такими здоровыми и такими долголетними, как американцы. Один мой добрый знакомый на днях с американец. Сказал, что в Америке люди просто перестали умирать. Почему? Потому что фармакология делает большие успехи. И они принимают разнокалиберные пилюли. И на этих пилюлях живут очень долго. Я должен сказать, что ведь и я не чужд. Я тоже каждое утро что-то там принимаю.
Да. Ну, вы хотите услышать от меня ответ?
Конечно, почему
так? Так вот я могу сказать вам, что... Американцы, принимая пилюли и благодаря высокому развитию американской медицины, частной, кстати говоря,
конечно,
не для всех, они всего лишь отдалили свою смерть.
Ну, дорогой мой, бессмертие.
Но они, правильно, но они не отдалили страдания, и в том числе
артриты.
Да. Я все в этом уверен. Вы знаете, что...
Длина жизни и качество жизни — это разные понятия.
Да, конечно. То есть можно жить до 100 лет, но какой жизнью? И вот сейчас все больше и больше... Кстати говоря, это не только касается американцев.
Нет, но, собственно, на этом проблема эвтаназии.
Конечно.
Люди живут, но
конечно,
жить не хотят. Они
конечно,
просят,
чтобы
их цивилизованно из этой
сейчас
жизни
сейчас в мире растет конечно тенденция к признанию... к легализации эвтаназии. Почему? Да потому что люди устают от тех страданий, может быть, небольших, но, знаете...
Не только страдания, но то, что вообще люди перестают чувствовать себя людьми.
Конечно. Я не верю, чтобы у американцев была такая же свежесть ума, вот у стариков, скажем, там, 80-90-летних.
Я прошу без намеков.
Ну,
Нет, Эрик совершенно прав. Имейте в виду, вот вы в свои, мы не скажем сколько лет, до сих пор помните столько, сколько нам всем остальным сидящим за этим столом, что называется. То есть вы забыли столько, сколько мы не успели выучить, как говорят англичане, опять же, да? И у вас память совершенно, дай вам Бог даст на 20, опять же, действует прекрасно. Но это, да, но большинство людей, к сожалению, совсем по-другому живут.
Вы уникальный экземпляр.
Ладно, ладно, но вот это, ну вот эта подружка моей жены,
она еще уникальная.
Айви Верно.
Ну да.
Она нисколько не устала жить, ей 103 год, то есть 103 год.
Правильно. Ну, это девочка, но это то самое стене. Мы тоже знаем такую старушку, ей уже 99, да, сейчас 100. Может, уже стукнула, я бы могла пропустить. Так она еще 3 года назад на машину водила.
Есть такие, ну, бывает, конечно.
Такие индивидуумы есть, долгожители и в Англии, и в Америке, и в России, вероятно, особенно
в
Грузии, там в зонах комфортабельных, так сказать, климатических условий и так далее, окружающей среды. Вот. Но это еще, это ни о чем не говорит. Я говорю о так сказать, основном населении, среднем населении, да. Вот они, так, к сожалению, качества жизни не имеют.
А можно я искусство управления своей жизни?
Я сейчас был на Виргинских островах, у меня там друг есть, Клиффорд Мартин, мой приятель. Ему 82 года в этом году. Ну, боевой совершенно мужчина. У него там жена заболела, или он с ней живет. Девушку себе завел, ездит на машине, в шляпе. Вообще роскошный тип. Я говорю: Клиффорд, у тебя неужели ничего не болит? Он говорит: болит. Плечо иногда болит, вот как-то так, болит внутри. Я говорю: а чего? Он говорит: понимаешь, в Америке меня однажды хотели ограбить. И ударили по голове, пробили голову, я, говорит, упал и лежал этим плечом на холодной земле несколько часов. До сих пор оно у меня болит. А там же тепло, жара 30 градусов. Поэтому у него другие суставы совершенно все гибкие. А вот это, которое он в Америке отлежал на сырой земле, оно дает о себе знать.
Ну, я предлагаю поговорить о том, собственно говоря, что же современная медицина, лечит?
Мы первую половину нагнали страху, а вторую будем из этого
страха выбирать. Давайте поможем лечить.
Но только после перерыва, потому что вот сейчас хорошее событие неделя нам расскажет.
Несколько лет назад здесь появилось и очень быстро вошло в жизнь выражение «dumbing down», так сказать, оглупление.
Да.
Обычно его употребляют по отношению к средствам массовой информации.
Даже BBC.
Скажем, BBC обвиняют в том, что вместо серьезных программ корпорация передает все больше всяких мыльных опер и телевикторин. Ну, во всяком случае, по мнению многих серьезных комментаторов, оглупление идет и в школах, и в университетах. Официальные инстанции, естественно, категорически с этим не согласны. Но, к сожалению, порой приходят сообщения, после которых уже никаких сомнений не остается. Вот последнее из них, вызвавшее, кстати, уже глубокое возмущение учителей английского языка и литературы. Вопросы для экзаменов школьных у нас составляет специальная комиссия, назначенная, естественно, правительством. И вот сейчас школы получили ее новые инструкции, касающиеся не кого-нибудь, а Шекспира. Раньше детям давали 75 минут на вопросы, касающиеся его пьес. Сейчас им будут давать 45. Я имею в виду, разумеется, экзамен письменный. Устных экзаменов по литературе здесь вообще нет.
Существует,
да. Зато еще минут 20 отведено на вопросы, которые связаны с Шекспиром лишь косвенно и, по мнению учителей, представляют собой чистое издевательство над Бардом. На экзамен выносятся вопросы по одной из трех пьес. Это «Макбет», «12-я ночь» и «Генрих V». Ну, например, если речь идет о комедии «12-я ночь», задание состоит в следующем. В пьесе, гласит вопрос, есть персонаж, Мальволия, который против того, чтобы люди развлекались. Представьте себе, что вам поручено выступить на школьном собрании и объяснить, почему в школе не следует разрешать, например, смеяться, петь или есть чипсы. Напишите, что вы ставите на этом собрании. А если это хроника «Генрих V», то экзаменационный вопрос гласит: этим королем восхищаются как настоящим героем. Напишите сочинение о людях, которые вызывают у вас восхищение. Понятно, что для того, чтобы сдать такой экзамен, вообще можно не читать шекспировских пьес.
Конечно.
Раньше вопросы касались конкретных сцен его пьесок, вообще полного понимания пьес. Так что хочешь не хочешь, читать их было необходимо. Теперь, по сути дела, экзамен проверит только, умеют ли дети грамотно писать. О знании и понимании пьес Шекспира речь уже не идет. Кстати, критиков новой программы удивляет и то, что учителя получат от комиссии указания, какие именно сцены будут выбраны для вопросов на экзамене. Они получат эти указания почти за год. Естественно, говорят критики, учителя хотят, чтобы их ученики получили отметки чем получше. То есть они будут уделять внимание только этим сценам. А многие вообще откажутся от того, чтобы изучать пьесу целиком. Представитель лондонских учителей английского языка и литературы уже сказал, что экзаменационные вопросы настолько идиотские, что он чуть ли не плакал, читая их. А представители трех профсоюзов учителей предлагают провести среди учителей голосование по вопросу о бойкоте экзамена.
Должен сделать признание, Танечка, что я некоторые шекспировские понятия изучаю в довольно поздние годы через поп-музыку. Но не довелось мне Шекспира изучать в оригинале. И, скажем, была такая группа «Frankie Goes to Hollywood», и там было выражение «The world is your oyster». «Мир — твоя устрица». А как это переводится в хорошем переводе?
Не
скажем?
Помню.
Нет?
Ну, это...
Не помню, надо посмотреть. Переводов много.
Ну, и Шекспира...
практически. Нет, устрица, так, конечно, нельзя, но...
Ну, что-нибудь да, как-нибудь
весь мир у тебя в руках.
Что-нибудь вот такое. Шекспир изобрел ведь массу слов, которые вошли в английский язык.
Потому что Шекспир придумал столько выражений, которые вот сегодня ходят, никто не знает, что это такое. Он, оказывается, все эти выражения он придумал. Он был как у нас вот Пушкин и Грибоедов.
Даже больше, в смысле количества.
Напридумывал громадное количество выражений. Жаль, у меня нет, у меня книжка есть такая. Такой список, просто диву даешь.
Мы делали передачу об BBC, я имею в виду русская служба, я занимаюсь саморекламой. Целая серия у нас была «История английского языка», и там вот специальная программа была посвящена как раз вкладу Шекспира и всем вот эти вот
какие-то современные, вроде «Cold Comfort».
Или «Hoist of your own petards» и так далее.
Да, «Cold Comfort», «Холодный комфорт».
Или «Нет гнева», это самое, конечно, самое знаменитое, «Нет более страшного гнева, чем ярость обманутой женщины».
Да, конечно, да, конечно.
Юбилейные памятные даты напомнит Леонид Владимирович.
8 февраля 1728 года, 175 лет назад, в французском городе Нанте родился создатель таинственного острова 20 тысяч лье под водой, путешествия к центру Земли, 5 недель на воздушном шаре, догадались. А то я еще назову 8 дней вокруг света или из пушки на Луну. Но, конечно, большинству наших слушателей сразу стало понятно, кто автор. Несравненный Жюль Верн, основоположник жанра научной фантастики. Популярность его романов была так широка, что много лет подряд тиражи произведений Жюля Верна во всем мире были выше, чем тиражи таких рекордсменов, как отец и сын Дюма или Чарльз Диккенс. В России Жюль Верн так же популярен, как везде. И надо думать, что не только в русских школах учителя отбирают его книги за чтение из-под парты во время урока.
Не знаю, здесь он, мягко выражаясь, сейчас не очень популярен. Это очень мягко выражаясь. Простите детей, они здесь его не знают.
Это
англо-французская, да.
Я же не говорю, чем объясняется. Борьба. Это факт.
Но во всем мире он, конечно... Да, англо-французское противостояние. Совершенно верно. Поезжайте во Францию и спросите, кто читал книги Джейн Остин. В Англии ее считают самым лучшим прозаиком.
Да, нет, ну понятно.
9 февраля 1783 года, 220 лет назад, в селе Мишинском Белевского уезда Тульской губернии родился незаконный сын крепостной турчанки Сальхи. Отцом мальчика был владелец имения Мишинское Афанасий Бунин. Чтобы сделать ребенка дворянином, Бунин назвал отцом новорожденного Василия обедневшего дворянина Андрея Жуковского, жившего у Бунина на хлебах. Так пришел в мир писатель, о котором Белинский говорил: «Жуковский — это литературный Колумб Руси, открывший ей Америку романтизма в поэзии. Без Жуковского мы не имели бы Пушкина». Жуковский принимал участие в Отечественной войне 1812 года, был удостоен звания штабс-капитана и награжден орденом Святой Анны. Его стихи принес восстание русских воинов, знали наизусть тысячи людей.
Жуковский турок, Лермонтов шотландец.
Ну да, Жуковский был образцом для молодого Пушкина и всемерно покровительствовал поэту. «Победителю ученику от побежденного учителя», написал Жуковский на своем портрете, подаренном Пушкину. Не очень известно, что Пушкин и Жуковский вместе написали текст государственного гимна «Боже царя храни». И что знаменитую строку «Как гений чистой красоты» Пушкин взял из стихотворения Жуковского «Лалла рук». После смерти Пушкина Жуковский навсегда уехал в Германию, там женился, там и умер. 9 февраля 1918 года, 85 лет назад, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, ВЦИК, утвердил основной закон об обобществлении земель. Земля перестала быть своей российскому крестьянину и перестала родить. Ни жуткое раскулачивание со ссылкой миллионов людей на смерть, ни насильственная коллективизация, ни драконовские нормы выработки трудодней не помогали властям выбить из деревни больше продуктов питания. Тяжелое наследие основного закона Россия ощущает до наших дней. 10 февраля 1948 года, 55 лет назад, появилось постановление ЦК партии об опере Мурадели «Великая дружба». Начав с неудачливого Вано Мурадели, сочинители постановления, говорят, что под руководством Андрея Жданова, умевшего трубить на рояле, пошли шельмовать самых талантливых композиторов, даже Шостаковича. Попутно объявили реакционным и буржуазным искусство композиторов Дебюсси, Равеля и Стравинского, а заодно уж художников Гогена и Сезанна. Так все это было дико, что сегодня даже и не верится. 10 февраля 1898 года, 105 лет назад, в баварском городе Аугсбурге родился будущий модернистский драматург, театральный режиссер Бертольд Брехт. В 1933 году он бежал агитироваться в Америку, но в 1947 вернулся и поселился в Восточной Германии, ибо по убеждениям был коммунистом. Это обстоятельство позволило советским режиссерам ставить пьесы Брехта «Добрый человек из Сезуана», «Матушка Куражи, ее дети», «Кавказский меловой круг» и другие, отнюдь не отвечающие прописям так называемого социалистического реализма. В 50-е и 60-е годы в России было прям-таки повальное увлечение Брехтом, потому что социалистический реализм всем надоел, и брехтовские пьесы позволяли его игнорировать. Сегодня, может быть, еще ставят трехгрошовую оперу, потому что к ней написана забавная музыка, а остальные пьесы...
Я не знаю, я прошу осторожнее. У вас тут германист супротив напротив сидит, я начну кусаться.
В Германии сейчас сильно ставят и все.
В Англии, кстати, тоже ставят, и не только трехгрошовую.
Обожаю. Но не сравнить с тем, что было в России когда-то. 11 февраля 1953 года, 50 лет назад, Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем. Поводом послужила якобы бомба, якобы взорвавшаяся в саду советского посольства в Тель-Авиве. В действительности Сталину не нравилось, что в Израиле громко говорили о так называемом деле врачей-убийц, как о неслыханной кровавой провокации. После смерти Сталина арестованные врачи были, как известно, освобождены, кроме двоих замученных на допросах, исполнители воли Сталина расстреляны, а дипломатические отношения с Израилем восстановлены. И еще одна памятная дата.
А вот открывшая, так сказать, скрыла этот якобы заговор.
Тимошук.
Да. А разве Гражданина была, по-моему?
Ее лишили ордена Ленина, так. Отобрали орден Ленина, но недавно, однако, выяснились очень интересные вещи. Выяснилось, что она не была вот такой провокаторшей. Она была честным врачом. Но было вот что. К Жданову, он жил на Валдае, у него там дворец был, он болел. К нему ездили Егоров и Майоров. Два врача, единственные, которые не евреи в этом списке евреев-врачей. Вот только они ездили. Доктор Егоров и профессор Егоров, доктор Майоров. И ездила Тимошук с ними, она кардиолог. И она считала, что у него инфаркт. А они заявляли ничего подобного и требовали, чтобы она писала, что инфаркта нет. И Жданов потом умер. Так что, что там... Ну, конечно.
Она искренне верила в то, что
говорила. Так что она била тревогу по поводу, значит, неправильного лечения в Кремлевской больнице, в 4-м управлении Кремля. Ну, ее вот так подставили, как говорится. Такое, во всяком случае, недавно это как-то всплыло.
Да.
Так, и еще одна памятная дата. 13 февраля 1883 года, 120 лет назад, родился блестящий театральный режиссер Евгений Багратионович Вахтангов, чьим именем назван один из лучших театров Москвы.
Спасибо, Леонид Иванович. Я тут вспоминаю сейчас деревенский диалог, записанный какими-то этнографами и наложенный на музыку. Есть такой проект «Коляда».
мало ли, доведется послушать. И там две деревенские женщины, она говорит, ну что, милая, она говорит, болею, милая, болею. А другая говорит, ну болеешь, так пойди полечись.
Так вот, давайте поговорим.
Вот он. И какая глубина во всем этом? Да. Потому что народ знал, как лечиться. В баньку надо сходить, да, попариться. Да. И что же делать, если у меня какой-то сустав заныл и подступает артрит?
Да. Сева, я опять хочу заметить, что все это травят и философские темы.
Да.
Не надо, вот, не надо, только как... мне не хватит. Как лечиться?
Как же современная медицина лечит артриты?
Так вот, должен совершенно официально заявить, что медицина до сих пор не нашла способа исцеления от артрита. Точно так же, как не найдено исцеление и от всех инфекций.
Как не найдено?
То есть облегчают.
Милочку.
А пенициллин от кокков?
Ну, пенициллин уже забудьте, это уже старое дело. Сейчас масса пенициллинустойчивых бактерий появилась в ней. Современная медицина накопил достаточно знаний об этих заболеваниях, я имею в виду артриты, чтобы помочь пациентам избавиться от боли и скованности в суставах, восстановить подвижность в них, а иногда остановить дальнейшее разрушение пораженного болезнью.
Не томите.
Давайте начнем. Первый прорыв в лечении боли и воспаления в суставах люди усвоили еще несколько веков назад.
От животных, кстати говоря.
Когда заметили, что больные парнокопытные животные грызут при болезни суставов кору ивовых деревьев. Погодили вы, народ, я смотрю, вокруг меня сидит. Так вот, позднее, в 19 веке, британские химики установили, что кора ивы содержит ацетилсалициловую кислоту. Природное обезболивающее и противовоспалительное средство.
У Жюль Верна в середине 19 века в таинственном острове.
Да? Они использовали как раз то открытие, которое сделали английские, британские химики. Я должен...
Чего же он, естественно, бы не сообщил.
Он вынужден.
Любил шотландцев, кстати.
Да. Ну, так вот, вынужден был он, не знаю, ничего не поделаешь. Так вот, позднее, в 19 веке, британские химики установили, что содержится, значит, салициловая кислота, а в конце 19 века, в 1893 году, совершенно определенно могу сказать вам, немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал это вещество, назвав его аспирином и наладил его массовое производство.
Угу. Это сейчас так называется появилось... таблетка от головы. Сейчас.
Ну, там от головы, от сустава, от боли в зубах, как угодно. Так появилось первое лекарство для лечения артрита, популярное и по сей день. Ну, давайте теперь перепрыгнем, так сказать, через столетие, или там полтора столетия. Как же сегодня лечат эти артриты? Ну, официальное лечение, установившееся с ревером, например, по данным американской клиники Мейо, то же самое, я могу сказать, что различается 5 основных методов лечения артритов. Значит, первое. Это лечение так называемыми нестероидными противовоспалительными препаратами, вот к которым и относится тот же самый аспирин, а теперь более современный ибупрофен, кетопрофен и ко второй группе препаратов относятся так называемые стероидные препараты.
Ну, даже и не называйте.
Вы только не понимаете.
Кортизон.
Кортизон.
Здорово помогает.
Белочка, вот видите, мне не сразу...
Одно лечит, другое лечит, наверное.
Вот кортизон, гидрокортизон и другие. К третьей группе противоревматических, так сказать, препаратов относятся так называемые средства, угнетающие нарушенный при артрите иммунитет. Угу. Это
угнетающие иммунитет.
Да. Вот. Это препараты, угнетающие иммунитет. Вы обратите внимание.
Я потом объясню, в чем дело.
Это ревматрекс, это циклоспорин и ряд других.
Например,
далее, при хронических артритах,
также применяется для лечения антидепрессантов.
Потому что длительные боли и нарушение функции суставов у пациента неминуемо приводит к упадку духа и депрессии.
Конечно.
И, наконец, в пятой группе нет относятся средства или препараты, так называемого самоконтроля.
Что это такое?
Это регулярные упражнения, понижение веса тела, соблюдение здоровой диеты,
раздельное питание,
физиотерапевтические процедуры, методы релаксации, вибрации и так далее.
Вот, в общем, комплекс современных методов лечения при отрите.
Не так плохо, доктор. Я знаю человека, даму,
немного выше средних лет,
которая внезапно совершенно за границей во время отпуска. Вот страшная боль в плече. Ей моментально на месте сделали кортизон. Эта боль не повторяется до сих пор.
Доктор, не поспоришь, а не зовешь.
Нет, но здесь же есть какой-то сейчас принципиальный сдвиг.
Да, вот позвольте мне. То, что я вам привел, это устоявшийся, так сказать, традиционный аллопатический метод лечения артритов.
Снятие симптомов, а не лечение болезни.
Но должен сказать, что вот если первый прорыв в лечении артритов произошел где-то там два столетия назад, когда впервые были открыты, подсказали нам, что нужно пользоваться, значит, содержимым коры ивовых деревьев, то следующий прорыв произошел, как ни странно, в 60-е годы. Примерно в 62-м году или, может, в 64-м году американский исследователь, который работал в Национальном институте здоровья в штате Мэриленд, Гарри Ди, случайно открыл препарат, который имеет очень сложное название, но я его назову, но это не обязательно запоминать. Это цитилмиристолиат. Что это такое? Оказывается, наблюдательные люди давно заметили, что, например, мыши артритами не страдают.
Видите, вот маори и мыши. Уже есть надежда.
Ну, я бы не сводил маори до уровня мышей. Но, между прочим, вы знаете, в генотипе человека мыши
как известно,
и
да.
человек имеют почти 90%.
Потому на них все эксперименты проводят
общего.
Нет, так и теорию эволюции надо пересматривать. Мы от мышей произошли,
а не от обезьян. Вот. В те годы, в 60-е, когда еще геном самка не был открыт, вот американский исследователь Гарри Джей заметил эту общность. И он обратил внимание, что мышь ему не страдает артритом. В чем дело?
Не доживает.
Действительно, ученые обратили внимание, что мышь обладает каким-то противоядием к ревматоидным артритам. В чем дело? Вот Гарри Джей начал исследовать это дело все в лаборатории и пришел к выводу, что оказывается у мышей есть в крови, в тканях содержится продукт жирной кислоты, который вот и называется цитилмиристолиат. Столиат – это вообще название, всегда связанное с жиром, каким-то жирными кислотами, столиат. Вот. Цитилмиристолиат. Ну, он это открыл, это описал. Кстати говоря, никто на это не обратил внимания. И лишь в 1995 году в американском журнале Journal of Pharmaceutical Sciences появилась статья, опубликованная учеными из иммунологического центра клиники Сан-Диего в Калифорнии.
Да.
Используя открытие Гарри Дила, исследователи этого центра синтезировали препарат серосамол цис-цитилмиристолиат. Ну, это название
сложно. Соревнование, кто
посмотрел. Они, да. Медицинские названия, фармакологические ставшие сложные, я не буду. Этот препарат, который получил в Америке сокращенное коммерческое название СМО. Или СМО. СМО. А по-русски, наверное, СМО. Этот препарат стал популярным в Америке среди тех, кто привержен альтернативным и природным средством лечения.
То есть у него меньше побочных
эффектов? Как утверждают некоторые американские специалисты из клиники Сан-Диего, препарат эффективнее, вот этот препарат CMO, эффективнее многих средств современной официальной медицины. И сейчас вот в Англии, я знаю, А некоторые клиники, некоторые врачи, особенно в частных клиниках, кстати говоря, в National Health Service...
Его еще не позволяют. Замдаром его не получат.
А почему?
В частных клиниках? На Харли-стрит?
Почему? В частных клиниках...
Дело в том, что этот препарат еще не получил международного официального признания и апробации.
А как же это частные
клиники? И поэтому он относится пока еще, как называют, к альтернативным средствам. Это природный препарат. Это препарат, который получают из живых организмов.
То есть его не надо синтезировать?
Его не надо синтезировать. Это не синтетический, это живой препарат. Понимаете? А ко всем препаратам, имеющим живую природу, относятся... И там есть этические проблемы, там, знаете, как, например...
Мышей убивают...
Да, опять мышей убивают, тут Greenpeace против, да, там, да, другие, да, организации, да, против, защищающие, не позволяющие применять животных, использовать, да, животных для подобных целей,
да,
и так далее.
Да,
и так далее.
Да, все понятно.
Мне в свое время альтернативщики объясняли,
да,
что, например, запрет, скажем, на марихуану, на коноплю, связан с тем, что это природное явление. Природная штука, и ее не надо, невозможно ее патентовать.
Да.
А вот
да?
Невыгодно им это будет.
Не, просто нельзя. Это правда,
нет,
да,
то есть никому нет выгоды в том, да, чтобы...
Так вот, это вот препарат, новый препарат
СМО.
И что он делает?
Там дальше...
Снимает обмоли.
Там самое главное, дальше есть прорыв. Доктор должен успеть.
Потом, также в Америке сейчас большое внимание уделяется таким препаратам, как глюкозамин и хондроитин.
Да бог с ней сами.
Тоже. А также применяются акупунктура и гемопатические средства.
Да. А как вот насчет...
И вот совсем недавно, вы знаете, в Англии, у нас в Англии, Британии, профессор Эдвардс и его коллега Джеральдин Кембридж совершенно подошли... Официально, кстати, это официальная медицина, вы знаете. Совершенно подошли по-новому к изучению суставов. И они предложили революционную теорию. И новое лечение артритов. Дело в том, что вот больше двух столетий ученые считали, что повинны в артритах, что это автоиммунное заболевание, когда наша иммунная система сходит с ума, становится сумасшедшей, начинает атаковать свои собственные суставы. И атакуют наши собственные суставы, вот все оболочки в наших суставах, и хрящи, и кости, так называемые лимфоциты Т. А профессор Джордан Эдвардс утверждает, что не лимфоциты Т, а другие клетки, лимфоциты Б, и предложил новый метод лечения. Полностью уничтожать лимфоциты Б в организме человека. И этим самым заставлять организм, наш костный мозг, вырабатывать новые лимфоциты.
Да, не будет артрита.
Которые не атакуют артриты. И артриты сами излечивают себя. Вот этот новореволюционный метод лечение артритов, метод Джонатана Эдвардса и Джеральдин Кембридж, сейчас испытывается во многих странах мира, в европейских странах, в Канаде, в Австралии. На него обратили внимание американцы. И в октябре месяце, недавно по телефону я говорил с профессором Эдвардсом, он мне подсказал о том, что вот в октябре месяце он летит в Соединенные Штаты и будет докладывать в коллегии американских ревматологов вот свои исследования. И по всей вероятности, если, так сказать, мир признает его медлечение, ну, не лет через 10, может, лет через 5, через 6, будет новый медлечение, который полностью будет,
доктор,
исцелять.
Вы нам лет 10 назад тут рассказали, как лечить язву, а эта теория стала всепобеждающей.
Да?
Да. Так что вот
спустя лет 10...
Это метод Барри Маршалла, да?
Вы всех вылечили от язвы, теперь вы всех вылечили от артрита.
Вы знаете, профессор Эдвардс, если оправдается, он получит Нобелевскую премию.
Вот за это поднимем последний бокал.
За то, что мы уже не болели артритом.
Да, пожалуйста.